Говорит Радио Свобода. Александр Лукашенко и Владимир Путин не смогли договориться о ценах на российский газ для Белоруссии. Лукашенко больше не называет Россию братским государством.
Я пригласил вас, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества с нашим ключевым внешним партнером. Я уже не говорю братским государством.
На Украине отменено военное положение. Россия вводит санкции против украинских госчиновников и бизнесменов, многие из которых выступали против Евромайдана.
Россия показала, спасибо ей огромное, с кем она на самом деле имеет дело, и выбила из подозрений таких вот агентов, скажем, серой зоны.
В России увеличилось число разоблачителей различного рода нарушений и коррупции.
Примерно половина приходится, это сфера образования, медицина, полиция. То есть вот это три самых таких лидера, которые в сфере разоблачителей и фигурируют.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 26 декабря. Итак, в Москве прошла встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Однако вместо ожидавшегося соглашения по спорным вопросам, руководители двух государств сообщили, что встретятся еще раз до Нового года. Аналитики считают, что Москва всерьез пытается изменить ту модель российско-белорусских отношений, которая существовала на протяжении последних 25 лет, а у Александра Лукашенко фактически не осталось козырей, чтобы остановить этот процесс. Из Минска передает наш корреспондент Виталий Цыганков.
Минск и Москва создадут рабочую группу для подготовки предложений по интеграции и решению спорных вопросов. Об этом сообщил журналистам в Москве сразу же после встречи Лукашенко и Путина первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов. С вопросом ценообразования на газ мы должны определиться и, начиная с 2020 года, выработать предложение по формированию цен на этот вид энергии, добавил Силуанов. Фактически, это единственный объявленный результат четырехчасовых переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве, если не считать информацию о том, что лидеры двух государств решили встретиться еще раз до Нового года. Накануне визита в Москву Александр Лукашенко обратился к своей традиционной политической тактике, которая неоднократно срабатывала раньше – поднять ставки, повысить градус напряженности, провести психологическую атаку. Белорусский президент заявил, что Россия для Беларуси является ключевым внешним партнером, но уже не является братским государством.
Я пригласил вас, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества с нашим ключевым внешним партнером. Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России уже это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Ну что ж, будем партнерами. Мы всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе по всем вопросам.
Возможно, расчет белорусского президента стоял в том, что, узнав о перспективе быть разжалованными из братьев-партнеры, в Кремле сразу признают свои ошибки и выделят единственному на сегодня внешнеполитическому брату все, что тот пожелает. Похоже, однако, что Москва слезам не поверила и в ответ провела свою артподготовку к встрече. Вечером понедельника, накануне приезда Лукашенко, правительство России заявило, что никаких договоренностей о выплате компенсации Беларуси в связи с налоговым маневром никогда не было. Мол, мы только обещали обсудить этот вопрос, вот и обсудим. Тогда же Силуанов заявил о периодическом нарушении таможенного режима Беларуси и России, в частности, о вводе санкционных и подакцизных товаров на территорию России. «Мы говорим, что вы наш сосед, наш союзник, но в последнее время доверие потеряно. Все эти растворители, санкционка идет к нам, подакцизные товары, сигареты заполняют наши рынки», – отметил Силуанов. Получается, что встретились руководители, цитата, «уже не братского государства и союзника», цитата, «к которому утрачено доверие». Стоит ли удивляться, что на таком информационном фоне лидеры двух стран не пришли ни к какому соглашению? Главным экономическим спором на сегодня является требование Минска компенсировать потери от так называемого налогового маневра, в результате чего доходы от продажи нефтепродуктов уже не идут в белорусский бюджет. Что касается цен на нефть, ситуация изменилась 3 года назад. В течение этих лет из-за налогового маневра мы потеряли почти 4,5 миллиарда. Мы понимаем, что в ближайшие годы, примерно до 2024 года, мы понесем потерь еще на 10 миллиардов, заявил в понедельник Лукашенко. И мне лично, и правительство это не отрицало, было жестко обещано. Мы никогда не пойдем на ухудшение экономической ситуации в Беларуси и компенсируем потери от налогового маневра, утверждал белорусский президент. Однако требования Минска Москва, очевидно, воспринимает как завышенные. Про это довольно четко сказал в своем недавнем программном интервью новый посол России в Беларуси Михаил Бабич. По словам Бабича, на данный момент суммарная поддержка России и Беларуси составляет около 4,5 миллиарда в год. А выполнение новых требований Минска по поводу снижения цены на газ и компенсации налогового маневра составит еще 3-4 миллиарда. В ситуации, когда девизом российской политики становятся слова премьер-министра Медведева «денег нет, но вы держитесь», отдавать такие деньги неизвестно за что Москва не собирается. Официальные кадры встречи российской и белорусской делегации в широком формате зафиксировали довольно напряженные и настороженные лица участников переговоров и Владимира Путина, который во время своего короткого вступительного слова постоянно нервно дергал ногой. Что, как говорят специалисты по языку жестов, означает нетерпение и желание как можно скорее отсюда уйти. Кстати, сразу же после встречи с Лукашенко, не делая никаких заявлений для прессы, Путин поехал на встречу с руководством Совета Федерации и Госдумы. В чем главный смысл нынешних противоречий между Минском и Москвой? На этот вопрос отвечает директор исследовательской программы по восточному соседству Евросоюза и по России Финского института международных отношений политолог Аркадий Мошес.
То, что мы наблюдаем в настоящий момент, является свидетельством того, прежде всего, что разногласия достаточно глубокие, противоречия достаточно большие между сторонами. Я думаю, что Россия всерьез пытается изменить ту модель отношений, прежде всего в экономической сфере, которая существовала между Россией и Беларусью на протяжении последних 25 лет. У России сегодня действительно меньше денег. Россия увеличивает достаточно жестко фискальный пресс на собственное население. Вызвано это известными всем геополитическими обстоятельствами, но и не только, и экономическими обстоятельствами. И Россия четко дает понять Минску, что период, когда, в общем, субсидии были более-менее неограниченными, этот период прошел. Для Минска, для белорусского руководства это является, наверное, в известной степени шоком. Это является очень серьезным изменением обстоятельств. Поэтому просто так пойти на это и согласиться на такое изменение модели это руководство не может. Насколько речь идет о действительно изменений, так сказать, смене модели политических отношений, интеграции, действительно, говорить трудно, потому что процесс этот будет идти еще долго, но совершенно очевидно, что Москва дает Минску понять, что дешевых и бесконечных, так сказать, денег и финансовых вливаний больше не будет.
Аркадий, почему раньше Москва годами вынуждена была терпеть белорусскую риторику про важность единственного союзника, про «вместе гнили в окопах» и так далее?
Знаете, мне кажется, что Москва и раньше не очень соглашалась с этими аргументами уже какой-то, в общем, достаточно длительный период времени. Но деньги были. Поэтому проще было, в общем, так или иначе продолжать субсидировать минский режим, чем, так сказать, усложнять свою собственную внешнеполитическую повестку. То есть с точки зрения аргументов согласия не было и раньше. Наверное, в чем-то был так или иначе развенчан тот имидж Лукашенко, который долгие годы существовал в самой России. То есть у Москвы сегодня сил больше, она в меньшей степени боится пойти на скандал, пойти на жесткий стык. Она в большей степени, наверное, добивается от Минска солидаризации со своими внешнеполитическими позициями. Она не питает больше иллюзий относительно глубины военно-политических союзнических отношений с Минском. Но мне кажется все равно, что так или иначе ключевая причина в том, что субсидирование надо прекращать в той степени, в которой это было, потому что денег стало принципиально меньше.
Остались ли у Минска какие-нибудь козыри? Вернется ли Лукашенко вновь к своей дипломатии скандала и будет ли она успешна?
Я думаю, что особых козырей у Минска не осталось. Я думаю, что Минск делал все-таки достаточно большую ошибку, пытаясь играть именно в рамках старой модели в последние 5 лет, и особенно 2-3 года, пытаясь повторить игру, которую он разыгрывал в 2008-2010 году, то есть демонстрируя перспективу сближения с Западом, в конечном итоге вернуться обратно к России, выторговав очень серьезные уступки. 10 лет назад это было возможно, сегодня это невозможно, потому что Запад совсем другой. Запад не ведет сегодня вот этой мессианской политики, не ведет политики расширения зоны своего влияния на постсоветском пространстве. Он сконцентрирован на тех вопросах, как Украина, в которые он уже так или иначе ввязался и влез, но начинать как бы открывать новый фронт геополитического столкновения с Россией, на сей раз с Белоруссией, Запад совершенно явно не готов. Я думаю, что именно расчет Минска здесь был неправильный, потому что Запад с удовольствием приезжает в Минск на конференции, с удовольствием говорит о сотрудничестве, но не дает ни денег, не дает ни каких-то гарантий на будущее. Москву это при этом раздражает. Поэтому вот этот вот западного козыря, вернее, даже не западного козыря как такового, а именно козыря, который позволил бы демонстрировать потенциальную возможность разворота на Запад, в Минске люди думали, видимо, что он до определенных пределов существует, его на самом деле не оказалось вообще. Поэтому здесь у нас какого-то пространства для маневра нету. Я также думаю, что нету пространства для маневра, связанного с тем, что принято называть мягкой белорусизацией, потому что как бы в течение, опять-таки, 25 лет Лукашенко работал с пророссийским электоратом внутри Белоруссии, доказывая всем, что он является главным и наиболее верным сторонником России, человеком, который способен обеспечить наиболее безболезненные отношения с Россией. И вдруг выяснилось, что на самом деле есть другой человек, который готов обеспечить эту модель для людей, которые этого хотят. Это сам Путин, который требует сегодня гиперинтеграции, или, по крайней мере, показывает, что он может это сделать. И выясняется, что люди, которых Лукашенко считает, и которые, наверное, сами себя считали вот этим корневым электоратом Лукашенко, они теперь начинают осматриваться по сторонам и начинают смотреть на Москву напрямую. Теоретически все равно ресурсом для страны и, в общем-то, для режима Лукашенко был бы запуск реформ, повышение того, что называется стрессоустойчивостью или resilience по-английски страны. Это можно сделать только путем запуска реформ. Под что можно получить, по крайней мере, какие-то кредитные ресурсы и инвестиционные ресурсы с Запада. Но мне кажется, что Минск на это пойти не готов, потому что он опасается того, что либерализация экономическая, тем более политическая, приведет опять-таки к его дальнейшему ослаблению. Будет ли он повышать градусы и идти на окончательный разрыв с Россией? Думаю, что нет. Но я думаю, что и Москва на самом деле понимает, что вот совсем провести черту, подвести черту под 25-летними отношениями, наверное, тоже было бы слишком рискованно, потому что тогда не очень понятно, что в будущем, какого рода политические силы могут активизироваться, чего они потребуют. Поэтому я думаю, что в конце концов будет достигнут определенный все-таки компромисс. Субсидии будут снижены, но не прекращены полностью. Беларусь будет еще более, так сказать, демонстративно подчеркивать свои союзнические обязательства. Какая-то договоренность будет достигнута, но что самое главное, что мы, возможно, не узнаем о содержимом этой договоренности. Об этом будут судить уже историки будущего. За просто так денег не будет, но вряд ли Москва будет требовать какой-то такой полной капитуляции. Приличия будут соблюдены.
Мнение политолога Аркадия Мошеса, директора исследовательской программы по восточному соседству Евросоюза и России Финского института международных отношений. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении военного положения, введенного месяц назад в 10 областях страны. Порошенко подчеркнул, что его решение является принципиальным и базируется на всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве. Военное положение на Украине стало ответом на инцидент в Керченском проливе. Напомню, что 25 ноября российские пограничники у берегов аннексированного Крыма захватили 3 корабля военно-морских сил Украины, которые ранее не прошли в Азовское море через Керченский пролив. 24 моряка были задержаны и арестованы по обвинению в незаконном пересечении границы. Сами моряки считают себя военнопленными. Вчера правительство России расширило список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых российской стороной введены санкции. Документ опубликован на сайте правительства. Теперь в санкционном списке в общей сложности 567 физических и 75 юридических лиц. Список таким образом расширился более чем на 200 фамилий и на 8 компаний по сравнению с прежней версией, опубликованной в ноябре этого года. Расширенный список обращает на себя внимание тем, что в него внесены имена ряда оппозиционных политиков, которые имеют на Украине репутацию или прямо пророссийских, или занимающих, по крайней мере, весьма умеренные позиции по отношению к конфликту в Донбассе. Ведущая программы «Вечер» телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская обсуждает этот факт с украинским политологом, директором Агентства развития Приазовья Константином Батосским.
Главный мой вопрос. Вы понимаете, почему в этом списке оказались Новинский, Мураев, Добкин, Бахтеева, Шенцев, Шурма и так далее, вот бывшие регионалы?
Я это объясняю тем, что кремлевский режим сделал ставку окончательную на Виктора Медведчука и его политический проект. Таким образом, просто Россия показала, спасибо ей огромное, с кем она на самом деле имеет дело, и вывела из подозрений таких вот агентов, скажем, серой зоны, каким является Вадим Новинский.
То есть вы связываете вот этот санкционный список с конфликтом внутри так называемых оппозиционных сил бывшего бело-голубого лагеря?
Да, я связываю это с тем, что этот лагерь разложился вот на мелкие конфликтующие между собой фракции, и это нашло подтверждение в документах их кураторов.
А что ждет в дальнейшем этих людей? Известно ли вам? Потому что я пыталась ответ найти на этот вопрос. Я вижу наложение финансовых ограничений, аресты счетов, возможно, в России, на аресты предприятий, какого-то бизнеса. Возможно, вам известно о других каких-то последствиях для этих людей?
Ну, знаете, если, допустим, Борис Викторович Колесников не сможет отведать свою московскую квартиру и погулять по Москве с бывшими дончанами, которые находятся там в изгнании...
у него есть там квартира,
короче, да? Ну, да, безусловно. То мне как бы совсем не жалко этих людей. Мне кажется, мы будем наблюдать в Украине удивительную трансформацию. Люди, которые раньше вот лили из себя пророссийскую риторику, ее резко изменят сейчас. Или, по крайней мере, вообще не станут на эту тему больше разговаривать. И это лишний раз показывает украинцам, как их депутаты любят менять политическую позицию в зависимости от изменения позиции их мажоритарных акционеров. В данном случае Рената Ахметова, которого в этом списке также нет.
Введение России очередных санкций против украинских физических и юридических лиц комментировал директор Агентства развития Приазовья, украинский политолог Константин Батосский. Продолжаем программу «Время свободы». Международная правозащитная группа «Агора» представила доклад, который называется «Российские разоблачители 2018». По словам одного из авторов доклада, адвоката Александра Попкова, разоблачители различного рода нарушений и коррупции становятся все больше, они действуют более ярко, сплоченно и профессионально. Больше всего разоблачений в этом году было в сфере образования и медицины. В то же время государство не может обеспечить должную защиту таким людям, и очень часто публичные высказывания о проблемах заканчиваются для разоблачителей увольнениями, административным и даже уголовным преследованием. С Александром Попковым побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
Кого вы подразумеваете под разоблачителями? Это люди, которые именно вот коррупционные какие-то схемы раскрывают, или это более широкое понятие?
Несомненно, это более широкое понятие не только в области коррупционных каких-то проявлений, правонарушений, преступлений. Это могут быть и более такие там бытовые какие-то случаи. Допустим, учителя у нас сейчас очень часто стали попадать в эту категорию разоблачителей, преследоваться. И в Татарстане учительница не стала убеждать родителей своих учеников переходить на татарский язык, на обучение на татарском языке. Понятно, что это не абсолютно не коррупционные никакие вопросы, это как бы образовательные такие вопросы, но ее уволили, в том числе за то, что она там пыталась обращаться, пыталась доказать свою правоту, и ее стали преследовать, за это уволили.
А в каких сферах чаще всего вот подобные разоблачения появляются, вот люди поднимают голос против каких-то инициатив в вышестоящих инстанциях?
Ну вот мы посчитали, что и в прошлом докладе, и сейчас примерно половина приходится, это сфера образования, медицина, полиция. То есть вот это три самых таких лидера, которые в сфере разоблачителей и фигурируют. За прошлые годы больше была полиция, потому что, наверное, это было еще связано вот с волной Дымовского, когда его поддерживали. Но в этом году мы увидели, что больше стало все-таки в сфере образования, и достаточно значительно. Для врачей доведены до отчаяния, тяжелые условия работы, проблемы с зарплатами, очень сложная работа с педагогов в нынешних условиях, недостаточное материальное обеспечение. И просто уже такой акт отчаяния учителя, учительницы просто пишут, выкладывают в интернет. Ну вот в Сочи у нас был случай, когда Елена Носова публиковала просто отвратительные парты, разваленные, дверь не закрывается в кабинете. Это вроде бы Сочи, олимпийский город, хорошая там школа. А тем не менее, детям на стульях сидеть негде. Она просто это выложила в интернет, потому что ее уже это допекло. Вот в итоге у нее история завершилась успешно, а у других, может быть, не так успешно.
Вы упомянули Сочи, а в каких регионах больше всего разоблачителей вами было зафиксировано?
Выделили мы центральные и южные районы, федеральные округа. Вот в центре, в центральном округе 13 ситуаций, в южном 11. При этом в центральном, естественно, Москва, потому что это и федеральные ведомства. Там всего 9 случаев, а в южном федеральном округе Краснодар отличается 5, ну, Краснодарский край, 5 таких ситуаций. То есть лидирует центр, юг, Москва и Краснодар.
А насколько все эти люди, на ваш взгляд, защищены от последствий своих разоблачений?
Мы видим, что эти люди не защищены абсолютно, и произвольность их преследования ограничена только жестокостью их руководства. Или в случае, если их не преследуют, то абсурдностью ситуации, которая возникла. Вот самое частое и самое удобное для работодателя – это увольнение. И вот фактически в половине случаев, ну, 22, чуть-чуть меньше половины, 22 случая мы рассчитали из 48, это было увольнение. Причем в первые же дни, без каких-либо там оправдательных документов, ну, то есть, грубо говоря, в кавычках, клепаются вот эти материалы расследования, тут же человек увольняет, особенно это в полиции, вот, в образовании, и учителя или полицейского просто выкидывают с работы. Бывает такое, что уголовная либо административная ответственность в отношении этих людей, но это уже более жесткие и серьезные последствия. Есть 4 случая дефамационных исков в защиту чести и достоинства. Они не всегда успешны, но людям, конечно, треплет нервы, надо их в суд, доказывать, что ты не верблюд, доказывать, что ты рассказал правду. Это, конечно, очень сложно. И вот есть ситуация, когда один экологический активист в Красном крае боролся против промышленных отходов, ядерных, связанных с ядерными отходами. И в отношении него подали дефамационный иск. И через 5 дней после апелляционного рассмотрения он умер. Просто не выдержал человек. Достаточно он уже был в годах, но просто не выдержал и умер. Соответственно, все эти последствия, уголовка и увольнение, это очень сильно на людей влияет. И мы выявили, что даже минимальные какие-то средства, способы защиты, которые есть вот в отношении профсоюзных деятелей, и мы отдельно указали это в докладе, было как минимум 2 ситуации, причем в Москве. Это с главой профсоюза МФТИ, не помню фамилию, Балашов, по-моему, профессор, который боролся за профсоюзные права, за трудовые права своих коллег. И Вадим Тарношинский, автобаза управления делами президента, который возит фактически вот этих наших всех федеральных чиновников, они тоже боролись за права водителей. Таких обоих уволили, и даже те гарантии, которые предусмотрены профсоюзными правами, законом профсоюзной деятельности, там действительно есть такая прям категория, что нельзя увольнять, что нельзя каким-то образом дискриминировать этих профсоюзных деятелей. А водителя этого Татарношинского, его уволили исключительно за то, что он отвлекал водителей профсоюзными разговорами. Очевидно, что дискриминация идет именно за его профсоюзную деятельность. Мы видим, что даже те гарантии минимальные, которые есть в отношении людей, они, в общем-то, не спасают, не помогают. А тот законопроект, который был внесен в прошлом году, он так и, в общем-то, лежит, пылится на полочке. А никакой защиты в разоблачителей пока не предусмотрено и даже не внедряется.
Вы имеете в виду вот правительственную инициативу по защите тех, кто уведомил о коррупционных нарушениях, да?
Да-да-да, вот да, это была инициатива правительства. Она там немножко заблудилась в этих всех кабинетах, потому что кабинетах Госдумы, потому что пошли разные отзывы, ссылки, что защита уже предусмотрена, не предусмотрена, разные, то есть по кругу немножко идет, и в течение года они не смогли даже выйти ко второму чтению.
Я так понимаю, что вы в докладе также упоминаете всякие законодательные инициативы, которые, напротив, направлены, на ваш взгляд, на ограничение возможностей для вот разоблачения в тех или иных сферах. Не могли бы вы подробнее об этом рассказать?
Да, мы не исследовали эти инициативы, которые направлены против разоблачителей. Мы просто их для контраста, для обозначение противоречий и для обозначения того, как государство активно разрабатывает схемы борьбы с этими разоблачителями. В частности, интересно, прямо по соседству лежит законопроект с нашим законопроектом по разоблачителям. Они там прямо рядом находятся и рядом рассматривались. Но это законопроект о том, чтобы запретить военнослужащим, грубо говоря, делать селфи, да, на фоне техники, на фоне вооружения. Понятно, что это по следам там украинских разоблачений и эти все разоблачения Being Scared. Понятно, что власти пытаются военнослужащим запретить помогать этим разоблачителям. Видно, что властей такая ситуация не устраивает, никто не собирается защищать и, наоборот, пытаются бороться с людьми, которые разоблачают систему.
Ну вот в докладе еще упомянуто два имени людей, которые оказались в тюрьме после своих разоблачений. Это участковый Роман Хабаров и глава Серпуховского района Александр Шестун. Не могли бы вы напомнить подробнее про эти истории, в чем там смысл?
Ну, мы их внесли, вот Романа Хабарова, Воронежского участкового и главу Серпуховского района Шестуна. Они были у нас в прошлом докладе, в прошлогоднем. И поэтому просто последствия для них наступили сейчас. Мы говорим о том, что последствия могут наступить для человека отвлеченно. То есть глава Серпуховского района Александр Шестун впервые вообще был, когда были времена Дымовского. То есть в 2009 году у него первое видео было, обращение. Вот. А в нынешнем году, в 2018, он выступил еще с одним разоблачением, причем достаточно высокопоставленных сотрудников ФСБ, администрации президента, выкладывал аудиозаписи. И он обращался к Путину, и через два месяца после своего обращения он оказался под стражей в связи с некими там обвинениями, уголовным преследованием. А в отношении Романа Хабарова, он 7 лет назад рассказал о палочной системе, о пытках, наркотиках, в общем, в МВД, его там уволили. И в отношении него было странное достаточно уголовное дело, которое рассматривалось несколько лет за незаконную организацию проведения азартных игр. И в итоге вот как раз в ноябре 2018 года его приговорили 3,5 годам колонии общего режима. Вы знаете, это вот отстраенные последствия. На самом деле людей в тюрьме оказалось больше. Вот сегодня буквально вынесен приговор. Это, наверное, все-таки внешний разоблачитель Александр Валов, которого в том числе я защищал. Сочинский блогер, главный редактор сайта blogsochi.ru, он очень часто занимался такими внешними разоблачениями, то есть он ездил, ругал олимпийские стройки, ругал там как Единую Россию, так и Навального, в общем, ну, достаточно пытался выглядеть нейтрально. Тем не менее, за одну из публикаций он пострадал, он опубликовал в своем блоге о бассейне депутата Госдумы на ПСО, который расположен на пляже, на общественном пляже в Лазаревском районе Сочи. Депутат называет это не бассейном, а гидротехническим сооружением неким. Вот. Но по внешнему виду и по фотографиям это бассейн. И депутат обвинил его в том, что вымогает за непубликацию этих сведений про бассейн 300 000 рублей. И сегодня судья Лазаревского районного суда вынес приговор, и очень жесткий, жестокий, 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Ну, это достаточно, чрезвычайно жестоко.
Какие выводы вы делаете по результатам проведенного исследования по разоблачителям 2018 года? Стало ли больше подобных разоблачений? Вообще, о чем свидетельствует вот эта динамика?
Мы сделали несколько выводов. Мы видим, что власти в первую очередь не хотят регулировать, не хотят защиту осуществлять и наоборот способствуют и помогают работодателям, грубо говоря, преследовать и угнетать этих разоблачителей. Тем не менее, сами разоблачители, они все ярче действуют, все острее, потому что вот и пикеты проводят, и голодовки. Объединяются группы, а внешние разоблачители стали намного профессиональнее. Мы видим вообще великолепные расследования тех же Bellingcat и The Insider, которые показывают, дают фору даже различным штатным следователям. Да? Мы видим отличное качество собирания доказательств. Мы видим, что преследование в отношении разоблачителей ужесточается, но тем не менее это не останавливает людей, и случаев становится все больше. По всей видимости, влияет ситуация, что когда низы уже не могут терпеть.
Говорил автор доклада «Российские разоблачители 2018», адвокат международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков. С ним беседовала Светлана Павлова. Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Центр избирком России подвел итоги объявленного председателем комиссии Эллой Памфиловой конкурса на новое название для ящика для голосования. По словам Памфиловой, победил вариант «Ящик для голосования». Всего на конкурс поступили 130 заявок, цитирует главу Центральной избирательной комиссии «Российская газета». Среди предложений Памфилова упомянула «Гласнар», «Глас народа», «Избербокс», «Депо бюллетеней», «Ларь» и «Элпам», Элла Памфилова. Новое название для ящика для голосования Памфилова предложила придумать в октябре на конференции, посвященной 25-летию российской избирательной системы. Давайте честно скажем, что когда говоришь «избирательный ящик», все думают, как бы не сыграть в этот ящик. Когда урна, все думают «прах из урны» и так далее. Ассоциации не очень положительные, сказала тогда Памфилова. Победителю конкурса она обещала перечислить 77 тысяч рублей своей зарплаты. Вместо этого она перевела 70 тысяч на благотворительность. Объем иностранной валюты на банковских счетах россиян находится на исторически низком уровне. Это около 85 миллиардов долларов. Об этом заявил глава Банка Открытия, бывший министр финансов России Михаил Задорнов. По мнению Задорнова, снижение объемов накоплений россиян в иностранной валюте может быть связано не только с прекратившимся падением рубля, но и с сообщениями о возможных новых санкциях со стороны США. Ранее международное рейтинговое агентство Fitch сообщило об оттоке валютных депозитов со счетов в российских кредитных организациях в августе этого года. По данным аналитиков, только в Сбербанке он составил почти 3 миллиарда долларов. В октябре агентство Reuters сообщало о новом резком сокращении объема средств на валютных счетах Сбербанка. За месяц вкладчики забрали валюту на сумму более 1 миллиарда долларов. Вице-губернаторы Петербурга Игорь Албин и Михаил Мокрецов ушли в отставку, сообщила сегодня пресс-служба Смольного. Мокрецов с 2013 года возглавлял финансовый блок в городской администрации, а с 2017 в его ведении находился также комитет имущественных отношений. Теперь финансовыми вопросами будет заниматься вице-губернатор Сергей Мовчан. Комитет имущественных отношений, в свою очередь, будет исключен из ведения вице-губернатора. Его временно возглавит бывший заместитель Мокрецова Александр Герман. Место Игоря Албина, который отвечал за вопросы капитального строительства и реконструкции зданий, временно займет вице-губернатор Николай Бондаренко. На сайте администрации Петербурга сообщается, что отставку Мокрецова и Албина принял временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Причина отставки в публикации не указана. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. К международным новостям. Правительство сирийского диктатора Башара Асада и ряд ближневосточных и западных средств массовой информации сообщают, что ВВС Израиля прошлой ночью, находясь в воздушном пространстве Ливана, нанесли массированные авиаудары по разным целям вблизи Дамаска в ответ на ракетный обстрел израильской территории из Сирии. Есть сведения, что Асад, Иран и ливанская группировка Хизбалла, пострадавшие от авианалета, теперь готовятся к некой акции возмездия. В самом Израиле официально всю эту информацию не подтверждают и не опровергают. При этом у израильских журналистов есть сведения, что во время авиаударов по Сирии израильские самолеты выпустили не менее 22 ракет класса воздух-земля, и что главной их целью могли быть незадолго до этого приземлившийся в Дамаске Boeing 747 иранского частного грузоперевозчика, возможно, доставивший из Ирана новое вооружение Хизбалле, а также уже упомянутая группа руководителей этой группировки, собиравшаяся в Тегеран на похороны одного из высших иранских руководителей. Мой коллега Александр Гостев обратился за комментарием к израильскому политологу Александру Когану.
Это обычная практика ЦАХАЛ и правительства Израиля – не признавать факт никаких таких ударов, но и не опровергать, дескать, догадайтесь сами.
Да, на самом деле, за последние годы, в частности, в ходе пребывания предыдущего министра обороны на своем посту, было нанесено по территории Сирии неизвестно какими силами около 200 с лишним ударов. ВВС у нас шутят с подачи, опять-таки, бывшего министра обороны Виктора Либермана, что мы не несем ответственность за ВВС Лихтенштейна и других стран мира, если они там что-то делают на территории Сирии, нас об этом не ставят в известность. Естественно, ситуация просто такова, что когда утверждают российская сторона, которая, например, тоже замешана в этом вопросе, в сирийском вопросе, и сирийская сторона утверждает, что никаких иранских войск, никаких иранских наемников, никаких иранских складов на территории Сирии нет, то, естественно, никаких авианалетов на эти склады, на эти силы, на эти подразделения тоже нет. То есть вот такая, знаете, двустороннее отрицание ситуации.
А как в Израиле воспринимают тот факт, что режим Башара Асада и иранские объекты и военнослужащих там защищают теперь российские ЗРК С-300? Потому что в Москве об этом много и с гордостью говорят почти каждый день. Мол, небо Сирии прикрыто.
Тут немножко двойственная ситуация, двойственное отношение. С одной стороны, отношения между Москвой и Иерусалимом очень укрепились за последние годы. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху побывал в Москве бесчетное количество раз. Да, я потерял счет где-то, кажется, на 10-м визите подряд. Там встречи, разговоры и так далее. Разговоры телефонные происходят практически каждую неделю между верхушкой. Есть абсолютно четкая, конкретная система контроля за тем, что происходит. Система сотрудничества, я бы уже даже сказал, между российской стороной и израильской стороной в вопросе того, чтобы, как бы, не дай бог, чего не произошло в духе сбития ИЛа несколько месяцев тому назад. Именно вот этот инцидент привел к достаточно неприятным последствиям, потому что российское министерство обороны, я сделал на этом упор, именно российское министерство обороны, а не российские власти, утверждали, что виноваты израильтяне. В Израиле это тоже вызвало волну недоумения и, мягко говоря, не самого лучшего отношения к России, но тем не менее в Израиле понимают, что на сегодняшний день Россия, как одна из крупнейших, сильнейших держав, находится на территории Сирии, с этим надо каким-то образом мириться. Она игрок в регионе достаточно масштабный. Если бы ее не было, там были бы только иранцы, скажем так, да? На фоне близящегося выхода американских войск у нас практически не остается там кого-то, с кем можно было бы разговаривать. То есть, естественно, с сирийской стороной и с иранской стороной никаких контактов нет. Есть контакты с россиянами. Поэтому ситуация достаточно такая вот странная. И да, россияне заявляют, что небо Сирии защищено С-300. Тем не менее, какие-то неизвестные самолеты периодически оказываются на этой территории, бомбят несуществующие иранские склады и иранские подразделения.
Вы уже упомянули тот факт, что несколько дней назад президент США Дональд Трамп внезапно объявил о полном, скором выводе американского военного контингента из Сирии. В Израиле этот факт восприняли как? С тревогой или с недоумением в контексте постоянного усиления Ирана в регионе?
Восприняли с тревогой и с недоумением. Появилось очень много аналитических статей различных специалистов и не совсем специалистов по поводу того, что Трамп нас бросил, Трамп нас обманул. Появились разъяснения более здравые о том, что 2000 американских советников и военнослужащих, находившихся на территории Сирии, мягко говоря, погоды не делали. Никто не сказал, что там не продолжатся удары там, с кораблей и авианалеты. Нужно подождать, да, и посмотреть, что в действительности произойдет в момент, когда оттуда выведут американские войска. Но на самом деле, да, никто не ожидал, что это произойдет, несмотря на то, что, скажем, что господин Трамп не раз заявлял, что необходимо вернуть ребят домой. К этому относились как, вот, знаете, вот такому вот такой вот присказке, что да, стоило бы и так далее, когда это произойдет, никто не знает. Поэтому, несмотря на все эти заявления Трампа, это явилось сюрпризом, и сюрпризом, я бы сказал, действительно гораздо более неприятным, чем так сказать, ожидалось.
А что именно более или менее достоверно известно сейчас о войсках и вооружениях, которыми Иран и его, скажем так, местные вассалы, вроде Хизбаллы, располагают сейчас в Сирии?
Содержание несуществующих складов, которые бомбит неизвестно чья авиация, нам как бы в прессе никто не рассказывает. Естественно, информация, которая проливается периодически, говорит о том, что речь идет в основном об оружии, которое является собой угрозу государству Израиль, потому что как бы вопрос даже не в том, что находится на территории Сирии, вопрос в том, что с территории Сирии уйдет в соседний Ливан, где южную часть контролирует Хизбалла, действительно такой вот прокси-вассал Ирана. В частности, речь идет о ракетах среднего и более дальнего радиуса действия, ракетах «Земля-Земля». Есть различные оценки количества ракет, которые Хизбалла за последние годы со времени Второй Ливанской войны в 2006 году сумела накопить. Периодически наносятся, опять, как я сказал, удары по складам, где находятся различные иранские ракеты, о которых нам рассказывают, что они там находились якобы. По всей видимости, речь идет действительно о попытке через Сирию, пользуясь вот такой вот нестабильной ситуацией там, пересылать, переправлять достаточно масштабное количество вооружений на территорию Ливана. Западные СМИ сегодня, кстати говоря, утверждают, что удары, которые были нанесены ночью по Дамаску, они имели своей целью группу высокопоставленных главарей Хизбаллы, которые отправлялись в Иран из этого аэропорта, и вроде среди них есть достаточно серьезно пострадавшие. Эту информацию, естественно, надо будет проверить. Через какое-то время будет нам более ясно, что там в действительности произошло. Но ключевым, еще раз повторю, ключевым опасением является то, что с Сирии в Ливан утекают ракеты дальнего радиуса действия, которые способны поражать не только северные районы Израиля из южного Ливана, но и добираться до центра, до Тель-Авива, Иерусалима и далее. И это как бы ключевая угроза сегодня для израильского населения.
Сейчас внутри самого Израиля очень турбулентная обстановка. В апреле объявлены досрочные парламентские выборы. Тема угрозы с севера из Ливана и из Тегерана вообще занимает большое место в общественно-политических баталиях и дебатах разных израильских сил.
На самом деле, как ни странно, нет. Тема того, что происходит в Сирии и в Ливане, она уже достаточно избита для израильских СМИ, для израильских аналитиков. Этот регион более спокоен, несмотря на то, что там ведутся военные действия, чем, например, сектор Газа в южной части Израиля. И несмотря на то, что у нас была такая, знаете, как бы на ней посмеиваются, проведена спецоперация, когда досверлили с нашей стороны часть туннелей, который прокладывала в свое время Хизбалла на израильскую территорию для осуществления каких-то террористических актов. Как бы вот эту вот операцию по заливке и бетоном назвали спецоперацией, дали там название «Северный щит». Очень многие аналитики подчеркивали, что это скорее такая, знаете, пиарная кампания нынешнего премьер-министра перед внеочередными выборами, которые ожидали все.
Возможный ракетный удар Израиля по сирийской территории, самый мощный за последнее время, комментировал израильский политолог Александр Коган. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров», «Цыганский выпуск». Валя и Алеша Дмитриевичи, парижский ресторан «Шахерезада», актер Юл Бринер и другие музыкальные истории. Передачу подготовил и ведет Игорь Померанцев. Первый эфир программы состоялся 31 декабря 1998 года. Пузырною тиранский голос, пускай Раша играет до утра, ой,
речь речь пойдет о цыганах, о маленьком таборе, которого уже нет, но от которого остались песни. Впервые в «Поверх барьерах» эти песни прозвучали летом 1994 года. Коротко об их исполнителях. Брат и сестра Алёша и Валя Дмитриевичи и муж Вали Владимир Поляков эмигрировали из России после революции. Объездили Западную Европу, жили и выступали в Латинской Америке и, наконец, осели в Париже. Там, в начале 60-х, с ними познакомился лондонский журналист Давид Бург.
Началось все с того, что я довольно случайно забрел в один исторический русский ресторан Шахерезада, некий музейный осколок довоенного русского Парижа. Меня поразила мощь Вали Дмитриевича. И лишь во вторую очередь я заметил удивительный артистизм исполнения Алёши Дмитриевича. Причем он исполнял в ресторане-то, в общем, довольно пошловатый русский репертуар. Часам к двум ночи, когда уже оставалась более избранная публика, они начинали исполнять более такой изысканный, подлинный репертуар. И вот тут-то я был совершенно поражен. Я тогда был недавно из Москвы, и как раз из того круга, где была открыта блатная песня, как самый такой, ну что ли, существенный жанр народного искусства советского периода. И мы были все уверены, что это типично советское явление. И вдруг я услышал интонации, словарь этих блатных песен в исполнении Алёши Дмитриевича и явно на дореволюционных реалиях. Он пел замечательную песню, кажется, не сохранившуюся в записях, «Александровский централ», где один заключенный рассказывает другому, кто за что сидит. И последний вопрос: а за что ж ты-то сидишь? И тут гениальная строчка: а я убил жену нечаянно за проклятую любовь. Я подошел к Дмитриевичам, поговорил с ними, и после этого меня уже к себе в ресторан они не пускали, говорили: не трать зря денег, мы так споем. Я помню, мы встречались в какой-то забегаловке после их спектаклей. Алеша очень любил это застолье, когда бутылка коньяка доставалась из-под стола, на что парижане смотрели ошеломленно совершенно. Тогда он пел вот эти вот какие-то песни эмигрантских низов, занимавшие какие-то советские реалии. Я помню такую удивительную строчку: «Дядя в Венгрии на заготовке дров». Этот вот мост, который перебрасывался вот от эмигрантских низов к низовой советской жизни, тоже меня очень поразил и очень тронул. Жили они жизнью семейной, клановой, прививали вот своим детям какие-то свои артистические цыганские ценности. Я помню, пораженный пением очень красивой дочки Вари, Терезы, уже сильно офранцуженной и даже по-русски говорившей с акцентом, богатый англичанин передал ей очень значительную купюру. И она таким жестом передала эту бумажку в оркестр. Это вызвало, конечно, уже совершеннейший экстаз. Это такой петербургско-цыганский жест, который воспет у Блока, но который, я думаю, немногие видели на Западе и в России.
Куда попали вы? В Галлиполи, в Афинах? Где вы теперь? Париж или Баку? Быть может быть в роднину Аргентину, в Европу крутите мои свинку. Видали вас среди публики кабацкой, видали где-то с брынзой, с музой. Быть может быть на лестнице голландской с семитами, селедки и халвой. Мы открывали где-то рестораны, придумали какой-то аппарат, носили с голода газетные рекламы Константинополь и жен своих давали на прокат. Мой брат в Иркутске сторожем больницы, отец Гренландии в артелях рыбаков, сестра газетчицы уж больше годомицы, а дядя Венгрии назов. Сердце истомилось и стаскалось, душа в Россию ищет рук. Тюргенина, как хороши, как свежим были б розы, моей страной мне брошены дубы. Хлеб гроб.
кажется, первую на свободе передачу о Дмитриевичах подготовила в 70-м году Наталья Урбанская. В Мюнхене она долгие годы была режиссером «Поверх барьеров».
69-й эротический год я встречала в Париже. Большие бульвары были переполнены. «Бонане, мадам», расцеловав меня, сказал высокий, красивый парень из республики Сан-Доминго. А я была без работы. Вера Николаевна Ильина, вдова религиозного философа, которую называли вездесущей дамой Парижа, сказала: «Наташа, мадам Мартини ищет молодых женщин в Распутин. Продавать папиросы, ну и ухаживать за гостями. Большой полутемный зал, обтянутый красным бархатом. Красивая дама с усталым лицом, говорящая по-польски. Вы когда-нибудь работали в ресторане?» «Нет». Она равнодушно осмотрела меня с головы до ног. «Будете продавать папиросы и подсаживаться гостям, которые говорят по-русски. Вы ведь по-французски не очень, да?» Я быстро перезнакомилась со всеми. Это были Дмитриевич, Валя, Алёша, дочь Вали, Тереза, с которой мы подружились, и Женя Файерман. Ее называли Женька-цыганка. Сейчас она в Тель-Авиве поет песни на идиш, а иногда, тряхнув стариной, весь репертуар Дмитриевичей. Валя Дмитриевич была большая и неподвижная. На голове с редкими волосами как бы прилеплена косичка. Алёша был едва ли не вдвое ниже ее ростом, так что, когда он играл на гитаре, Валя как бы подавляла его своим громадным бюстом и голосом, который исходил неизвестно из каких глубин. Тереза гадала мне по руке. «Уедешь, Наташа?» «Уедешь», — говорила мне Тереза. Валя рассказывала, что после революции они много путешествовали и, наконец, остановились в Париже. Работали в ресторанах «Водка», «Пассадор», которые, к сожалению, закрылись во время войны. И что старший брат Вали, Иван, написал много песен. Например, «Мои цыганочки».
Коляска близко, Парижу подъезжая. Цыгары говорят, чалалы все поем. Деголоса, ведь Дмитриевич раздавались. Шампанское будем мы пить под утро. Мои цыганочки, мои спогляночки, мои бухалочки, где же вы теперь? Любил Терезельку, любил цыганочку, но не забуду твои черные глаза.
Валя сказала мне одну фразу, которая запомнилась на всю жизнь. «Знаете, Наташа, в России может быть миллионы цыган, таких как мы. А вот здесь, в Париже, мы последние. Алёша играет, Тереза танцует, а мы с Володей поем». Володя Поляков, громадного роста мужчина, который не вынимал изо рта сигарет «Жетан», одних из крепчайших в мире, пел глубоким басом. Ну а потом я уехала в Мюнхен. В день моего 40-летия мой знакомый Николай Ильин, сын философа, встретил меня с мужем в Париже и забрал Монжерон в замок, в музей современного русского искусства в изгнании, где Александр Глезер закатил цыганский фестиваль. Были цыгане из разных стран – польские, венгерские, французские, испанские. Много пили, кричали. И вдруг я увидела глубокого старика, который держался очень-очень прямо и смотрел на все с тоской, которая свойственна, вероятно, только евреям и цыганам. «Ребята!» – заорала я. «Это же Володя Поляков! Последнее, что осталось!» «Володя, спойте что-нибудь, берущее за душу!»
«Мы пойдем ко всем чертям на всякий случай, всю тоску разгоним в радостях и муках. Раздавался голос яровских цыган, к чертям дорога, ко всем чертям. Мы пойдем ко всем чертям на всякий случай. Эх, тоску разгоним в радостях и муках. голос яровских цыган. К чертям дорога, ко всем чертям. Но если вы, Господь споноги, себе две жизни тесень переживи, ты их бы точно так же прожил и продолжал бы с цыганами кутить. Эх, цыганочки, эх, цыганочки.
Это была передача Игоря Померанцева «Цыганский выпуск». Вали Алёша Дмитриевичи, парижский ресторан «Шахерезада», актер Юл Бриннер и другие музыкальные истории. Впервые эта программа вышла в эфир 31 декабря 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 26 декабря. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.